46. Время, проведенное с отцом Главком, запомнилось беседами, домашним уютом и своим неторопливым течением, особенно приятным после суматохи последних месяцев. Лучше всего я помню именно беседы. Незадолго до возвращения Чичетуков я узнал одну из причин, по которым Абеттик вызвался сопровождать меня.
«У вас есть родственники, мсье Беттик?»
Отец Главк упорно опускал букву «А» в имени андроида. «Есть», — ответил тот к моему великому изумлению. «Как такое может быть? Я всегда считал, что андроидов собирают из частей, выращенных в нанотанках методами генной инженерии, так сказать, из банка донорских органов». «Обычно», — прибавил А. Беттик, поняв, что священник ожидает продолжения. Андроидов клонировали. Как правило, у каждого было 4 клона, 3 мужских и 1 женский.
«Квинтет», — проговорил отец Главк, — «значит, у вас 3 брата и сестра».
«Да», — подтвердил Абеттик.
«Но ведь вы...»
— я оборвал себя на полусловие и потер подбородок. Прикоснулся к чисто выбритой коже. Расхаживать небритым по уютному жилищу священника казалось неприличным. И отдернул руку, словно меня ударило током.
«Росли вы не вместе, верно? Я имею в виду андроидов».
«Вы ошибаетесь, мсье Эндимион», — с улыбкой ответил Абеттик. «Андроиды появляются на свет младенцами, хотя и взрослеют гораздо быстрее людей, приблизительно за 8 стандартных лет. Сократить период взросления не представлялось возможным. Отчасти поэтому расходы на производство андроидов были столь высоки».
«А как зовут ваших родственников?» — поинтересовался отец Главк.
Абеттик закрыл книгу, которую рассеянно листал. «По традиции, клонов называли в алфавитном порядке. Моих родственников зовут А. Антип, А. Вария, А. Гориссон и А. Деврик».
«А кто из них женщина?» — справилась Энея. «Вария?»
«Да».
«Ты помнишь свое детство?»
«Меня учили, готовили к выполнению обязанностей и регулировали функциональные параметры». Девочка легла на ковер и подперла ладонями подбородок.
«А вы ходили в школу? Играли? Развлекались?»
«Нас учили на фабрике. Но основную базу данных мы получили через РНК-перевод». Андроид посмотрел на Энею. «Что касается «играть», если вы спрашиваете, было ли у нас время, чтобы отдыхать вместе, то я отвечу «да».
«А где теперь твои родственники?»
Абеттик покачал головой. «Вскоре после того, как мы выросли, нас разлучили. Меня купило правительство Монако в изгнании, и я очутился на Асквите. По-моему, мы все оказались на разных планетах, в сети или на окраине».
«И ты их больше не видел?»
«Нет. Несмотря на то, что на строительстве града поэтов трудилось много андроидов, которые готовили Гиперион к прибытию короля Уильяма 23-го, они в большинстве своем прибыли на Асквит раньше меня и никогда не встречали моих родственников».
«А ты не пробовал искать через мегасферу и порталы?» — осведомился я. «В те дни это было несложно».
«Закон запрещал андроидам пользоваться нуль-порталами и входить в мегасферу. Кроме того, у всех нас имеются РНК-ингибиторы, которые срабатывают, стоит попытаться нарушить запрет. Вдобавок, вскоре после того, как я появился на свет, было объявлено, что андроиды не должны находиться в частной собственности. Поэтому обратиться за помощью к своему работодателю я тоже не мог».
«Говоришь, вас использовали на окраине? На планетах вроде Гипериона?»
«Да, мсье Эндимион». Я помолчал.
«Так вот почему ты вызвался лететь со мной? Чтобы найти родственников, братьев или сестру?»
«Шансов на то, что это произойдет, практически никаких, мсье Эндимион». Абеттик улыбнулся. «Во-первых, требуется поистине невероятное стечение обстоятельств. А во-вторых, вряд ли кто-то из них выжил. Вспомните, как обходились с андроидами после падения. И тем не менее...» Он замолчал, словно сообразив, что пытается объяснить очевидное, и развел руками. Вечером накануне возвращения Чичетуков я впервые услышал из уст Энеи ее теорию любви. Все началось с расспросов относительно песни Мартина Селена.
«Понятно, что эту книгу внесли в список запрещенных на всех мирах Ордена»,
— сказала девочка.
«Но как насчет тех планет, которые Орден тогда еще не успел захватить? Меня интересует, добился ли дядюшка Мартин признания, о котором так мечтал?»
«Помню, мы обсуждали песни на занятиях в семинарии», — отец Главк хмыкнул. «Нам было известно, что книга запрещена, но искушение тем сильнее, чем строже запрет. Мы отказывались читать Вергилия, но записывались в очередь на потрёпанную копию этих стишков».
«Стишков?» — переспросила Энея. «Я всегда считала дядюшку Мартина великим поэтом, потому что он иначе себя не называл. А мама говорила, что он как иголка в заднице».
«Одно другого не исключает, особенно среди поэтов». Священник снова хмыкнул. «Все они одинаковые. Помнится, большинство критиков в тех немногочисленных литературных кружках, которые вскоре прикрыла церковь, не оставляли от поэмы камня на камне. Некоторые, впрочем, приняли Селена всерьез. Ну, как поэта, не как историка. Его версия событий, случившихся на Гиперионе незадолго до падения, вызывала большие сомнения. И почти все потешались над апофеозом любви в конце второго тома».
«Ну да», — ставил я. «Старый ученый по имени Сол, его дочь жила против времени, открыл, что любовь есть решение задач, которую он называл проблемой Авраама».
«Один язвительный критик, рецензируя поэму, процитировал надпись, найденную на стене древнего здания, которую откопали на Старой Земле еще до хиджры».
Отец Главк усмехнулся.
«Она звучала так. Если любовь — ответ, то каков вопрос?»
Энея посмотрела на меня, ожидая объяснений. «В песнях сказано, что ученый обнаружил, будто бы то, что техноцентр именует связующей пропастью, на самом деле — любовь. Наряду с гравитацией, ядерным взаимодействием и электромагнетизмом любовь составляет основу мироздания. Сол Вайнтрауб понял, высшему разуму эскинов не суждено осознать, что сострадание неотделимо от любви. Селена характеризовал любовь как субквантовую невероятность, что несет информацию от фотона к фотону».
«Думаю, Тейяр с ним согласился бы», — заметил отец Главк, «хотя сформулировал бы иначе».
«Большинство тех, кто читал поэму, — закончил я, — считали, что она слишком сентиментальна. Так мне говорила бабушка». Энея тряхнула волосами.
«Дядюшка Мартин был прав. Любовь на самом деле — основа мироздания. Я знаю, Сол Вайнтрауб верил в это всей душой. Он поделился своими мыслями с моей мамой перед тем, как вместе с дочкой уйти в Сфинкса».
Священник перестал раскачиваться и подался вперед, уперевшись острыми локтями в колени. Будь на его месте кто-то другой, такая поза показалась бы смешной до нелепости.
«А не проще ли сказать, что любовь есть Господь?» — спросил он.
«Нет»,
— воскликнула Энея, вставая с ковра. Мне вдруг почудилось, что она стала на несколько лет старше.
«Не проще. Древние греки знали о существовании силы тяжести, но объясняли ее действие стремлением Земли, одного из четырех первоэлементов, вернуться в привычную среду. Солу Вайнтраубу удалось познать физику любви, где находится любовь, как она действует и как можно с ней справиться. Но разница между любовь есть Господь и тем, что понял Сол Вайнтрауб, такая же, как между греческим объяснением силы тяжести и формулами Ньютона. Первое — всего-навсего красивая фраза, а формула — постижение сути».
Отец Главк покачал головой.
«У тебя получается, что любовь можно вывести как уравнение».
«Вовсе нет», —
возразила Энея с таким жаром, какого я раньше за ней не замечал.
«Вы сами рассказывали, что Тейяр был уверен, Вселенная превращается в единое сознание, которое никогда не станет чисто механическим. Природа не обезличена, как всегда считала наука. Она черпает силы в божестве. Так и здесь. Любовь — часть связующей пропасти. Можно сказать, истинная суть человечности».
Я поборол желание расхохотаться.
«Значит, нужен новый Исаак Ньютон, который подарил бы человечеству физику любви, вывел бы начало ее термодинамики и так далее».
«Да».
Глаза девочки ярко сверкали. Отец Главк стиснул свои колени.